«О, да!» — сказал лейтенант Нильсон в смеющейся комнате. «О, да!» И, глядя на все кнопки сразу, лейтенант думал и радостно улыбался своим мыслям.
«Какая глупость, Джорджия!»
Нильсон принял всепоглощающую глубину святости, накинул ее на плечи. Откуда-то слышалось птичье пение.
«Конечно! Три красные кнопки! Нажать! Три кнопки зеленые! Нажать! Четыре шкалы! Переместить!» «Ого! Нильсон свихнулся!»
«Три — это за меня!» произнес Нильсон и украдкой коснулся лба. Затем снова потянулся к клавиатуре. В его мозгу переплетались невообразимые ассоциации, производимые неисчислимыми раздражителями.
«Лучше упрятать его в дурдом! Осторожно!»
Ласковые руки обняли меня, когда я нажал две коричневые за маму и одну главную за всех остальных.
«Не дайте ему открыть огонь из этого орудия!»
А я поднимаю руки и лечу, и лечу.
«Есть ли какая-нибудь надежда в отношении этого парня?» — спросил Элснер после того, как они заперли Нильсона в камере. «Кто его знает?» — ответил Бренч. На его широком лице играли желваки. Внезапно он развернулся, закричал и со всей силой врезал кулаком по стальной стене. Потом фыркнул и застенчиво улыбнулся. «Глупо, не правда ли? Маргрейвс пьет. Я выпускаю пар, калашматя стены. Пойдемте лучше перекусим». Офицеры питались отдельно от солдат. Бренч опасался, что с некоторыми из них могли расправиться психопаты из команды. Лучше уж держать их порознь. Во время еды Бренч вдруг повернулся к Элснеру. «Приятель, я не сообщил тебе всей правды. Я сказал, что это может продлиться 2 года. Послушай, люди не выдержат столько. Я и сам не знаю, смогу ли удержать флот больше 2 недель».
«И что же вы предлагаете?»
«Не знаю», — ответил Бренч. Он все еще отказывался рассматривать возможность капитуляции, хотя и знал, что это был единственный реалистичный ответ на вопрос Элснера.
«Я не вполне уверен», — заявил Элснер, — «но все же считаю, что решение вашей дилеммы есть».
Офицеры перестали жевать и уставились на него.
«У вас найдется для нас какое-нибудь супероружие?»
— поинтересовался Маргрейвс.
«Дезинтегратор за пазухой?»
«Боюсь, нет, но думаю, от того, что вы так близко столкнулись с проблемой, вы и не видите здесь никакого просвета. Именно тот самый случай, когда за деревьями не видно леса».
«Продолжайте», — методично пережевывая хлеб, произнес Бренч.
«Подойдите к Вселенной с точки зрения ПВК, как к строго причинно-следственному миру, где в логической последовательности каждый результат имеет свою причину, и каждый фактор может быть мгновенно просчитан. Но это не будет картиной реального мира. ПВК рассчитаны на то, чтобы видеть специализированную Вселенную и проводить экстраполяцию на ее базисе».
«Ну и как бы вы поступили?»
– спросил Маргрейвс.
«Надо разорвать связь соединений», – сказал Элснер. «Привести мир к неопределенности, ввести человеческий фактор, который машины просчитать не смогут».
«Интересно, как это вы введете в шахматную партию фактор неопределенности?» – спросил Бренч.
«Да просто плюнуть на решающий момент, и все тут. Как это просчитает машина?»
«А никак.
Она классифицирует ваш плевок как постороннюю помеху и проигнорирует его».
«Верно», —
Элснер на секунду задумался.
«А само сражение?
Сколько времени оно продлится, если считать от начала боевых действий?»
«Минут 6,
ответил Бренч.
плюс-минус 20 секунд.
«Ага, значит, это подтверждает мою идею», – заявил Элснер.
«Аналогия шахматной партии, примененная вами, ошибочна. Здесь нет реального сравнения».
«Зато это очень удобный способ сравнения»,
– заметил Марк Грейвс.
«Но неверный. Шах и мат королю не эквивалентны уничтожению всего флота, впрочем, как и другие шахматные комбинации. В шахматах игра ведется по правилам, предварительно согласованным игроками. В данной игре вы можете сыграть по собственным правилам».
«Данная игра имеет присущие самой себе правила», — сказал Брэнч.
«Нет»,
— не согласился Элснер.
«Только ПВК играют по правилам, разве нет? Предположите, что можно обойтись без ПВК. Пусть каждый командир полагается лишь на себя и атакует по собственному усмотрению, а не по боевой схеме. Что тогда случится?»
«Ничего не получится», — сказал Марк Грейвс.
«ПВК вдобавок обладают способностью подводить итоги общего положения дел, основываясь на базисе возможностей планирования среднего человека. Более того, они управляют наступлением в несколько раз быстрее человека. Это будет напоминать стрельбу по глиняным болванам».
«Но вы должны попытаться сделать хоть что-нибудь», — настаивал Элснер.
«Подождите-ка минутку», — сказал Брэнч. «Вы можете развивать какие угодно теории, но я знаю, что мне сообщают ПВК, и верю им. Пока еще я командующий флотом и не собираюсь рисковать жизнями подчиненных ради каких-то дурацких прожектов».
«Дурацкие прожекты порой выигрывают войны», — ответил Элснер.
«Обычно они их проигрывают».
«Согласно вашему собственному признанию, война и так проиграна».
«Я могу еще ждать, когда неприятель допустит ошибку».
«И вы считаете, что это произойдет?»
«Нет».
«Ну и тогда?»
«Я намерен ждать».
Трапеза была завершена в тягостной тишине, после чего Элснер ушел в свою каюту.
«Ну, Эд?»
– спросил Марк Грейвс, расстегивая рубашку.
«Гну!»
– огрызнулся генерал. Он вытянулся на кровати и попытался собраться с мыслями. «Это уже слишком. Логистика. Предрешенные сражения. Предстоящий разгром». Он хотел было врезать кулаком по стене, но удержался. «И так уже растянуты сухожилия. Ему надо поспать». В полузабытии, находясь на грани сна и дремы, генерал услышал щелчок. Дверь. Брэнч выпрыгнул из кровати и дернул ручку, затем навалился на дверь всем телом. Заперт.